Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Що це?
Томограма життя.
Добрий день. Ми в ефірі Радіо М. І з вами програма «Томограма життя». І я ведучий Іван Міненко. Сьогодні я особо рад і доволен представити вам нашого гостя. Я думаю, что и всем вам будет интересно. Не так часто к нам заходит заместитель посла иностранной державы, да, или иностранного государства. Сегодня у нас в гостях Ирена Путныня, советник посольства Латвии в Украине. Добрый день.
Добрый день.
Сегодня у нас будет интересный разговор. Мы, как всегда, ищем социально активных и в эфире как бы делаем их радиосканирование. И сегодня мы поговорим о социальной жизни в мире, в Латвии, в Украине, и о том, что сегодня может предложить латвийское посольство и латвийское государство для Украины, особенно здесь, на Востоке. Поэтому сегодня мы вас приветствуем, и для начала, перед тем, как нам продолжить уже наш эфир, я хотел бы спросить вас, вот что-то о себе, потому что слушатели услышали, действительно серьезный человек, а вот кто вы? Как мать, может быть, я уже услышал, что у вас есть дети. Кто вы как человек, ваша жизненная позиция?
Ну, жизнь-то получилась так, что в начало 90-х годов, когда мы образовали свое государство, не образовали, а восстановили, так правильно будет сказано, нам пришлось сразу многие позиции образовать заново, и таких специалистов у нас не было. И вот одной из таких позиций было Министерство иностранных дел. И 91-й год вот был такой довольно сложный, когда многие начали приезжать в Латвию, знакомиться с ней, и нам надо было уже как такому серьезному государству, министерству принимать заграничных гостей, знать, как это правильно принимать по протоколу, какие разговоры организовать. И поэтому и так получилось, что и я попала в это министерство чисто по званию, не по образованию. Ну, образование, может быть, тоже у меня было. Я окончила исторический факультет, поэтому интерес о истории стран, о отношениях, как они образуются между странами, было уже давно. И еще мне как-то, очевидно, я направилась в том направлении, что мне, очевидно, лучше всего получалось, это работа с людьми. И я начала с 91-го года, даже начало 92-го года, работать с персоналом министерства, как раз на отбор, на организации все дипломатической службы Латвии. И получилось так, что я этой работой как-то застряла на 20 лет.
На 20 лет?
Да. Пришлось учиться и самой, и это нам действительно предлагали другие страны, как мы сейчас предлагают Украине. Это все нормально, эту помощь надо принимать, надо учиться, надо узнать опыт этих стран.
То есть другие страны готовы были вам помогать развиваться?
Да. Они нам дали возможность учиться, как они это делают. Готовых рецептов нет. Это надо смотреть. У каждой страны есть свои какие-то особенности. И эту схему смотреть, как она приспосабливается в твоей стране. Это мы делали, и, по-моему, мы сделали это довольно успешно. Там, ну, не надо выдумывать новый велосипед, надо просто прислушаться, посмотреть, поанализировать и принимать определенные решения. Да, я, как говорится, не только имею двоих детей, я даже и бабушка. Так что действительно горжусь. Дети получили хорошее образование в Латвии, и, как они сказали, их не интересует в никаком смысле что-то куда-то выехать. Они гражданин Латвии, значит, они хотят жить только в Латвии, потому что это их страна. И я рада этому.
Вы знаете, я этим летом отдыхал в Карпатах, в таком подростковом лагере, и у нас была группа где-то 14 человек из Латвии. Вот. И они тоже такие все патриоты своей страны и тоже никуда не хотят уезжать. Ну, разве что вот на отдых и куда-то съездить. Такое
ну,
место.
Это нормально, да.
Да. А так они живут в Латвии и служат, работают. Там полицейские были среди них, капелланы и многие другие. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Ирена, у нас программа радиосканирования социально активных. Вот вопрос следующего характера. Кто такой социально активный человек? Вот по вашему мнению, да? Может быть, мнение человека из другого государства, да, из другой страны, оно будет немножко отлично от тех ответов, которые я уже слышал в этой студии. И в заключение как бы этого ответа, а считаете ли вы себя социально активным человеком?
Да, вопрос, может быть, простой, но не так уже просто на него будет ответить. Но я действительно скажу, очевидно, свое такое мнение, потому что, в принципе, мы в посольстве не занимаемся такими вопросами. Значит, мы, как любой гражданин своей страны, живем и должны почувствовать себя принадлежным к этой стране, к этому месту, где мы находимся. И мне кажется, что мы должны все-таки следить за тем, я, например, живу не в самой Риге, я живу недалеко от Риги. Это поселок, в котором очень много живут людей. В основном они все едут работу в Ригу, хотя это где-то до центра Риги это примерно 20 километров. Там большая школа есть, даже уже не хватает этой школы, где мы считаемся одна из самых больших школ, которые не городская, а сельская школа средняя. Угу. Там 1400 школьников, и не хватает, и строится новое. Но что я хочу сказать? Мы все очень заинтересованы в том, чтобы вот то место, где я живу, чтобы она выглядела так, как, чтобы нам было приятно туда приходить. И мы... В принципе, за свой поселок соблюдаем, чтобы там все организовалось, и чистота, озеленение, и сами участвуем в этом. Я считаю, что активно социальный человек должен как-то смотреть и за той средой, где я нахожусь, как она. Как я себя чувствую не только...
Социальная активность – это улучшать мир вокруг себя.
Да. Ну, я так понимаю. Может быть, другие люди по-другому это понимают. Потому что это то, что вот у меня порядок в доме – это одно. Но хочется, чтобы порядок был и за моим порогом, и этот порядок, чтобы соблюдали все, приучать их, не бросать бумаги на улице, чтобы это было место, где это все можно, видно было, где...
А вот... Скажите, в Латвии у вас получается это делать? Потому что у нас получается так. Недавно я буквально беседовал с одной женщиной, и она говорит, в Германии вот строят дом. И в глубине как бы двора строят дом, а фасад уже палисаднички, уже цветы, клумбы, уже деревца растут, а дом там строится, а здесь уже красота. А у нас же, допустим, в Украине, ну пока что я вижу, да, если строится дом, то еще после того, как его уже сдали, там еще несколько лет вокруг него одна грязь.
Вы знаете, мне кажется, что постепенно это везде меняется. Я сразу не скажу, например, хотя мне кажется, что действительно сейчас уже у нас тоже работают уже параллельно те, которые строители, и с ними параллельно уже работают те, которые смотрят, как озеленить эту территорию, как она будет выглядеть. Особенно если это еще касается там, где частный сектор, так это вообще уже сразу как-то параллельно идет. Но я вам не хочу согласиться, что в Украине совсем так, потому что я в Киеве живу в район, в Печерском районе, этот самый центр. Почему вы так?
Вы знаете, я тоже киевлянин, понимаете? И Печерский район в Киеве — это не Украина. Это где-то кусочек Европы.
Ну так, вы знаете...
Я имею в виду, не вся Украина. Не вся.
Значит, это очень хорошо. Постепенно это, эти границы
будут... Хотя бы начнем с Печерского района.
Да, постепенно эти границы будут расширяться. Потому что я действительно там, где я живу, там, где я гуляю, там сейчас строится один такой новый дом, и я вижу, что действительно параллельно там уже и проходит озеленение, накладывается плитка, аккуратно все это делается. Вы знаете, это сразу действительно не все получится. Это, ну, люди сами вот когда это замечают, я думаю, что они уже это примут как норму скоро.
Вот я с вами готов согласиться, потому что, глядя на то, как ремонтируются дороги в Украине, да, я в этом году сделал летом две поездки вдоль Украины, по югу и по северу, да, и до западной границы практически. И я увидел, что там, где ремонтируют дороги, там сразу выставляется и вся инфраструктура. То есть мне это понравилось, да, мне это импонирует, я остался доволен. Вот. Не все еще, правда, сделано, да. Но там, где уже делается, делается хорошо. Может быть, действительно, мы в скором времени уже придем к тому менталитету, чтобы вокруг себя было наилучшим образом. Вот как вы говорите, в вашем поселке, да? То
есть... Да, в таких ситуациях, я думаю, надо начинать с себя всегда. Угу. И когда ты сам так будешь делать, то и остальные будут смотреть на это.
Но... Исходя из вашего как бы ответа, я понимаю, что вы... Считаете себя социально активным человеком?
Я думаю, что да. Я даже так хотела бы так смело ответить, потому что я уже когда иногда говорю, что ладно, я уже бабушка, но я себя не вижу такой классической бабушкой, чтобы так смотреть, вот, чтобы только детям помогать. Нет, я как раз наоборот думаю, что детей надо воспитывать самим родителям. И я могу помочь, если это есть необходимость. Но, естественно, есть определенные вещи, которые только бабушки могут научить внукам. Uh-huh. Но я думаю, что даже когда я уйду на пенсию, я не буду бабушкой. Что я думаю, что надо самому смотреть, за что есть интерес. Есть же театр, есть кино, есть друзья. И можно организовать разные поездки. У нас это в Латвии сейчас очень распространено. Много групп таких пожилых людей, потому что движение тебя держит к жизни, да, говорят, занимаются финской ходьбой.
О, я раз... тренер по скандинавской ходьбе.
А, она у вас скандинавская называется.
Да, у нас называется скандинавская.
Ну, хорошо, но это одно и то же, да. И вы знаете, пенсионеры очень активно участвуют в этом. Они, у них уже создалось такой определенный, как клуб, они уже там знают, какое время они когда пойдут. И я думаю, что у них интересы потом и другие развиваются. Потому что человек все-таки по своей сути не одиночка, ему надо жить в обществе.
Отлично. Это... То есть я уже даже в собственных глазах поднялся. Если у меня уже есть несколько клубов по области... любителей скандинавской ходьбы, то, значит, я тоже уже социально активный человек.
Я думаю, да, и вы же работаете с людьми, вы же их взбадриваете к этому, потому что если человек... Может быть, можно просто сидеть и подумать, и смотреть, вот все плохо, жаловаться на что-то. Но если ты сам немножко себя на что-то заставишь, что-то сделать, что-то хорошее, или сам хотя бы для себя вот это поменяешь среду, меняется и обстановка.
Можете ли вы вспомнить какой-то такой, ну, курьезный случай из вашей жизни, из вашей социально активной жизни? Вот что-то, что заставило вас посмеяться, может быть, или вы с удовольствием рассказываете этот опыт другим людям? Бывало ли у вас такое в вашей жизни, в вашем служении уже, может, на дипломатическом поприще?
Ну, работа наша, как говорится, такая довольно... Дипломатическая работа вообще считается такая очень консервативная. И ней таких особенных резких движений не бывает. Да. Но как человек каждый, мы имеем и какую-то свою личную жизнь, и какие-то свои развлечения. Ну, наверное, затрудняюсь сразу вам сказать этот вопрос, но я всегда себя считаю спортивно-активным человеком, поскольку я с детства занималась спортом, и я как-то от него не отказалась. Просто надо приспосабливаться к тем возможностям, что жизнь дает, и применять. Поэтому таких сразу вам не скажу.
Ну, но я думаю, что есть. Будет потому, время подумать, да,
да? Потому что вообще-то не боюсь никаких таких.
Может быть, сейчас даже у вас есть несколько минут подумать, потому что мы хотели бы вместе с вами услышать в эфире песню, да, музыку. И, наверное, это будет такая музыка, которая вам понравится. По крайней мере, мы старались.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Добрий день еще раз, наши дорогие радиослушатели. Мы в прямом эфире, и я хочу вам сказать, что у нас есть телефоны, по которым вы можете дозвониться, потому что дальнейший наш разговор и беседа, они будут очень интересны, возможно, для многих. Поэтому напомню, что к нам можно позвонить по телефону 0800 30 14 13. 0800 30 14 13. Сегодня гость студии Ирена Путныня, советник посольства Латвии в Украине. Только что прозвучала мелодия, Ирена. Вы ее, конечно же, узнали. Да,
да, это Раймонд Паулс.
Это ваш соотечественник, да? Mm-hmm. Человек известный, может быть, даже, я бы сказал, гордость Латвии.
Так оно есть, да.
И вы знаете, произведение, которое мы сейчас слушали, называется «Беспокойный пульс». Я сразу вспомнил, что среди вот наших клубов скандинавской ходьбы, да, или финской ходьбы, одним из самых важных моментов — это измерение сердечно-сосудистых сокращений. Mm-hmm. Да? Мы их измеряем в начале, мы их измеряем в середине, мы их измеряем в конце. Мы знаем, какой индекс должен быть, на сколько процентов можно допускать нагрузки и так далее. И вот вспомнил такой курьезный случай, когда с одним из тренеров занимались мы, и пришла женщина к нам на скандинавскую ходьбу с одной палочкой и говорит: «А можно ли мне ходить вместе с вами?» Он говорит: «Конечно, можно, у вас же уже одна палочка есть, сейчас вторую дадим и вперед». Вот. Вы, как человек весьма серьезный, как вы уже сказали, дипломатия, она не допускает отклонений влево-право намного, да? Это достаточно консервативная такая вещь. Но у вас есть своя цель, да, вашего визита на восток Украины. И мы хотели бы о нем узнать, потому что считаем, что это очень важно. Могли бы рассказать нам немножко, да?
В данной ситуации получилось так, что у нас сейчас, когда вы задали вопрос, я поняла, что даже две цели получилось для этой поездки. Первая цель – это то, что, ну, во-первых, я действительно это хотела бы сказать и очень серьезно подтвердить, что Латвия, хотя она и маленькая, но всегда старается Украину поддержать. Мы понимаем, следим, сочувствуем и смотрим, чем мы можем быть полезны, чем помочь. И в данной ситуации в августе месяце правительство Латвии приняло решение о возможности выделить средств, не так много, но для возможности пройти реабилитацию в Латвии 15 ветеранам, пострадавшим в этой войне. Реабилитация принимает наш национальный реабилитационный центр в городе Юрмале, это Вайвары. И в отличие, сколько мы общались сейчас с врачами и с врачами-медиками в Украине, то наша специфика этому предложению такая, что мы предлагаем медицинскую помощь. Это не просто только, как говорится, поменять среду, познакомиться с людьми, переговорить, получить тоже какую-то физиотерапию, но это действительно планируется медицинское обслуживание. И эта цель была такая, мы говорили, в Киеве, поэтому следующая поездка у нас была в Харьков, где мы встречались с медиками, приезжали медики из Латвии. И мы сейчас хотим понять, как правильно это сделать, чтобы это лечение получили те, которые действительно в этом нуждаются. Даже если они не живут в Киеве или в Харькове, значит, есть организации, которые их держат в учете. И это вот нас интересует, чтобы это получилось таким образом. В данной ситуации выглядит так, что эта группа будет комплектоваться уже в конце октября, чтобы поехать в Латвию. То ли это будет одна группа 8 человек и 7 человек тогда в ноябре месяце, но в этом году мы можем помочь 15 ветеранам. И, как я сказала, вторая половина получилась этой поездки, потому что одновременно в это же время из Латвии шла очередная гуманитарная помощь, И она шла как раз тоже на восток, и поэтому я вместе с нашим капелланом, который в основном организует эту помощь уже, если я не ошибусь, это, по-моему, 12-й груз. Он работает очень тесно с Швецией, с Францией, и, естественно, латышские люди, компании смотрят, какая необходимая помощь, стараются комплектовать штабы так, чтобы она пошла уже с какой-то определенной целью. И сегодня мы продолжался вот наш визит. Буквально сегодня утром мы выехали в Мариинку. И там, в школе, мы, как говорится, нас встретили дети с празднованием и чествованием Героя Украины. У вас приближается праздник. И они сделали для нас, ну, можно сказать, такой большой эмоциональный сюрприз. И также часть этой гуманитарной помощи мы отвезли в отчий дом, в который mm-hmm. есть в Покровке, где живут приблизительно 38 детей-сирот. С этим домом, я поняла, уже идет тоже регулярно.
Кстати, на этой территории сейчас идет наше вещание в прямом эфире.
Как раз там, как раз тогда... Да.
Можете им передать так привет хотя бы на словах.
Вы знаете, очень эмоциональный день был, и поэтому я действительно восхищаюсь этими людьми, восхищаюсь школой и педагогами и детьми, которые там.
Да, спасибо вам. Только несколько вопросов буквально, возможно... радиослушатели, у них возник этот вопрос. Вот вы сказали 15 человек, которых в этом году mm-hmm. вы сможете принять на реабилитацию у себя в Латвии, в Юрмале. Кто эти 15 человек? То есть они уже, эта группа сформирована, или есть организации в Украине, куда можно обратиться и попасть в эту группу? Или это уже как бы вопрос решенный? То есть как сам механизм отбора вот этих 15 человек будет происходить?
Вы задали очень интересный вопрос. Мы с этим вопросом столкнулись уже с мая месяца, когда мы поняли, что мы будем такой запрос в Министерстве иностранных дел делать, что мы такую помощь хотим оказать. Это 15, кажется, очень, это немного, это действительно немного на то количество пострадавших.
Но это гораздо больше, чем ничего.
Чем ничего. Вот это я тоже все время говорю. Это все равно больше, чем ничего. И поэтому мы обратились и к Министерству социальной политики в Киеве, мы обратились к Министерству обороны, угу, которые угу. имеют тоже учет. Нам, вы знаете, я хочу понять, не понять, я скажу, хочу сказать то, что, как я поняла, может быть, кто-то со мной не будет согласен, может быть, это скажет, да, я правильно говорю, но мне показалось, что очень большую помощь также организует на местах капелланские службы. И мы поняли, что есть определенный учет в этих службах. Также в Харькове с нами... Мы встречались с обществом, которое тоже ведет учет ветеранов.
И общественной организации.
Общественной да? организации. Угу. Понимаете, мы не смогли выйти. И я думаю, что я поняла, что нет такого конкретного одного места. Поэтому угу. сейчас и мы переговорили с другими странами, как они организуют это отбор людей, кому. Потому что, как я уже сказала, и то, что я подтверждаю, мы хотели бы, чтобы это получили... И чтобы люди не думали, что это только Киев. Как угу. раз, как раз не Киев. Я думаю, что в Киеве, сколько, там, где мы были, да, люди пострадали, им всегда можно оказывать помощь. Но у нас получилось, мы получили такое подтверждение, что они уже социализированы и приспособлены, угу. и им помогают очень. Это они не оставлены, ну, с той группой, с которой мы встретились. И поэтому мы сейчас пока группа не укомплектована, и с помощью капелланов, с помощью военных комиссариатов, где на учетах ставят, люди есть. Мы сейчас эту группу хотим очень, довольно быстро укомплектовать, потому что сейчас времени осталось много, не так много, и нам этих 15 людей хочется отправить в этом году, потому что эти средства выделены на этот год. И чтобы не получилось так, что мы в следующем году опять будем начать с этого места, поэтому я вместе с врачами и с капелланами сейчас встречались и участвовали как представители посольства, чтобы организовать эту как систему, и чтобы люди знали, что и мы, во-первых, не оказываем всем болезни, мы не можем оказать, потому что есть другие страны, возможные центры, которые могут лучше это оказать. Поэтому у нас будут и приезжать врачи, чтобы они могли беседовать с людьми и действительно отобрать тех, кому это надо.
Есть какие-то критерии, да? Какие именно люди? Вот,
этот центр именно очень сильно, я надеюсь, что я правильно скажу, это опорно-двигательный сустав.
Опорно-двигательный аппарат, да.
Аппарат, да. Вот в основном те, которые имеют какие-то травмы с ногами. Может быть, это те люди, и которые потеряли руку и должны приспособиться считать к жизни с протезом. Как это? Этот, в таком направлении этот центр очень, очень сильный, и врачи. И мы даже удивились, когда встречались с ними и разговаривали, мы видели, что врачи как раз ищут тех, кто более пострадали, более такие, ну, серьезные, с серьезными заболеваниями, чтобы, потому что этот центр приспособлен к таким.
Насколько я понимаю, что люди, отобранные вами, это будут те люди, которые действительно нуждаются наиболее всего.
Да, это цель врачей была, это наша задача. И, естественно, и мы еще, это то, что это 15 в этом году, мы знаем, что с такой же суммой мы можем довольно, я хочу сказать, довольно уверенно и рассчитывать в следующем году. Так что мы поэтому хотим эту систему организовать так, чтобы люди знали. Во-первых, это помогает нам отбирать и украинские медики. Мы не только одни. И тут такое, ну, решение должно быть обоюдное. И в первую очередь человек сам должен это хотеть. И как наши врачи сказали, он сам должен поставить цель, что он хочет получить от этой рехабилитации. Чтобы не получилось, что это он только познакомился с Латвией, с жизнью в городе Юрмале.
Но захотел там остаться.
Это,
да?
Тоже очень, нет, это тоже очень важно, потому что это перемена обстановки тоже дают им очень часто такой позитивный стимул.
Ну что ж, перед вашим желанием, перед вот этой инициативой, которая вышла от вашего правительства, мы можем только снять шляпу. Спасибо вам огромное. Мы действительно в этот момент нуждаемся в этом. Вот, и мы с радостью примем эту помощь. Ну, я говорю от имени людей, которые поедут к вам. Да. И есть
мы это почувствовали, встречаясь с людьми, мы это почувствовали, да? И действительно.
Спасибо вам большое, да. И есть вопросы еще вот от слушателей наших. Вот такой тоже интересный вопрос. Есть ли у вас планы делать программы для реабилитации детей из прифронтовых зон или бывшей зоны АТО?
Вы знаете, я не хочу сказать о планах. Мы действительно это уже делаем. Это, можно сказать так, оно идет тоже в нескольких направлениях. В прошлом году я сама тоже как раз в октябре месяце была здесь с нашим представителем. На латышском это называется «Яунсардзе». Это что-то похожее, как кадеты. Такого для подростков. Мы как раз встречались с представителями, сейчас скажу, забыла конкретно это место, где это есть, но здесь уже в Украине это лицей кадетов, как раз я отвезла передо мной там
недавно. То, что раньше были суворовцы, да?
Это что-то такое похожее. Она создавалась в прошлом году, мы когда там были. Оно уже там были дети, они уже там учились, занимались. И мы вот сейчас, приезжая через год, у меня была миссия еще привести определенную информационные материалы. Угу. Мы привезли о Латвии для библиотеки этой школы. Угу. И участники этой школы уже были прошлое лето у нас как раз такой же похожей, ну, как я сказала, вот этот Яунсардзе или кадеты в Латвии. Mm-hmm. И этот центр очень хочет сотрудничать с ними. Сейчас мы уже говорим о том, что в следующем году опять поедет группа с этого лицея, с конкретного лицея, потому что это одно направление. Второе, как раз то, что сейчас делаем... Может быть, это мы не выезжают, они в Латвии, но к нам посольство вот тоже вот на следующей неделе, 17 октября, планируется встреча как раз опять с детьми, которые вывозятся из как раз этой активной зоны. Mm-hmm. Это организуют ваши капелланы. Они их возят в Киев, чтобы они имели возможность побыть немножко в другой среде, отдохнуть и... Как-то получилось так, что они приходят и к нам в посольство. Мы тогда всегда с ними встречаемся, стараемся как-то их немножко развлечь. И как интересно, когда я встречалась сейчас на прошлой неделе с капелланом, отец Николай это организует, ему задала вопрос. Мне казалось, что дети в прошлый раз как-то ушли, они, ну, как-то, мне казалось, они не были радостные. Он говорит, нет, что вы. Они рассказывали многим, как им очень понравилось, особенно посольство, и мы им один фильм такой показали, латышский фильм о детях, которые делают такой разные интересные моменты. Там как раз были «Маленькие грабители», она называлась, этот фильм, как они организовали, как ограбить банк в таком положительном... плане, потому что...
Интересно, ограбить банк в положительном плане.
Да, потому что у родителей получилось, что они взяли кредит и не могут вовремя отдать, и теряют квартиру, а оказывается, там в банке не все так уж гладко, и...
Ну... А, то есть банк был наказан.
Да, банк был наказан.
За свои махинации.
Так что мы стараемся помочь таким образом.
Может быть, нельзя было это в эфире говорить?
Я думаю, что можно было, потому что я
что
тоже сначала...
Что можно ограбить банк в положительном плане.
Потому что этот фильм действительно очень интересный. Я сама с удовольствием его посмотрела первый раз, и мне понравился. Можно показывать и рассказывать.
Ну, а нерадостными они ушли, наверное, потому что они поняли, что есть консерватизм в дипломатии.
Да.
И они ушли, не выражая особо своих эмоций.
Так оно и было. Отец Николай так и сказал, что это им... Они очень долго рассказывали, что они встречались с послом Латвии, что он рассказывал. А наш посол, он такой очень неконсервативный как раз. Он с удовольствием беседует, и он... Действительно, дал напутствие детям учиться и учить языки, потому mm-hmm. что языки, особенно в этом ситуации, в этой, как развиваются все отношения, очень важны. И в таком напутствии мы, как эти детей отправили. Так что будем надеяться, что с второй группой нам уже пойдет, может быть, легче.
Да. Спасибо вам за ответы и на этот тоже вопрос. И мы хотели бы тоже сделать еще одну музыкальную паузу. Thank you.
Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Еще раз добрый день для всех радиослушателей. В эфире Радио М и программа «Томограмма життя». У нас в гостях Ирена Путныня, советник посольства Латвии в Украине. У нас очень интересная, занимательная беседа. Время неумолимо уходит, а хочется еще обо многом поговорить. И вот один из вопросов от наших радиослушателей. Как я, обычный человек, могу повлиять на улучшение условий общественных мест? У нас звоночек, да? О, у нас в прямом эфире звоночек. Это интересно. Сейчас послушаем.
Алло,
пожалуйста,
здравствуйте.
Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я позвонил, мне не столько спросить, сколько хотел поблагодарить, потому что, ну, очень приятно, что люди, которые вот, ну, не из нашей страны, не на, вообще целые страны, которых не касается такие проблемы вот наши, но они входят в ситуацию и помогают. Это очень приятно. Хотел просто позвонить и сказать большое спасибо вам.
Ну, а мы, в свою очередь, говорим вам спасибо.
Спасибо, что вы... да, за хорошие слова.
Благодарим нашего радиослушателя. И хотели бы до конца вопрос зачитать. Посмотрите. Как я, обычный человек, могу повлиять на улучшение условий общественных мест для людей с инвалидностью? Вот в YouTube у нас, не знаю, может быть, по телевидению, есть уже целые ролики о том, как трудно человеку с инвалидностью, да, особенно тот, который передвигается в коляске, как трудно ему жить вот в нашем государстве. И в связи с этим хочется узнать, есть какой-то опыт уже в Латвии наработанный вот именно по улучшению условий для этих людей?
Вы знаете, вопрос интересный, потому что я вам буквально скажу из, можно сказать так, из своей практики, потому что у нас тоже раньше было проблемы, например, по городу Риги, перемещаться мамам с колясками. И потому что это то же самое, чтобы перейти улицу, тебе надо было как-то попасть на эту проезжую часть и потом опять подняться. И то же самое, естественно, касается инвалидов. Этот вопрос у нас сейчас, могу сказать, действительно решается на всех уровнях, потому что где уже мы сейчас что-то делается на улице, тротуары, сразу это берется во внимание. Какая организация повлияла на самоуправление в городах, это мне трудно сказать, но я думаю, что в первую очередь это должно решать то самоуправление в территории, в которой вы находитесь.
То есть благодаря общественным организациям, я которые думаю, влияют
да.
на...
Потому что это так же, как вот вы задали вопрос этот мне, так эти вопросы появлялись и у нас, и в прессе, и телевидение показывало. Особенно очень резко показывало телевидение, когда где-то что-то ремонтировалось, и как раз этот вопрос поднимался. А как вы думаете, вот как инвалид может попасть в магазин, в учреждение? И как раз этот вопрос сейчас буквально уже, по-моему, даже нельзя сдать, как говорится,
в эксплуатации,
да, какой-то объект, если не предусмотрено
пандус вот эти.
Да, для инвалидов.
Угу. То есть, в принципе, ответ-то какой? Инвалидам и сочувствующим людям, да, или как не то чтобы сочувствующим даже, да, солидарным с ними людям, нужно объединяться в какие-то общественные движения, да, входить во власть, входить в общественные какие-то советы и организации и влиять на то, как принимаются решения. Я почему скажу? Я перед тем, как переехать сюда, жил в Виннице, да, где мэром был нынешний наш премьер-министр. И вот, вы знаете, в его как раз каденцию, вот когда он был там мэром, общественные организации, я лично знаком с одной из женщин, кстати, где-то месяц назад были похороны, она умерла уже, она сама инвалид, и тот же Владимир Борисович был на ее похоронах. Так вот, она, обладая некой харизмой, хотя это была маленькая женщина, сидящая в инвалидной коляске, Она обладала такой харизмой, что в городе очень много было сделано. Да, и благодаря чиновникам городским, благодаря влиянию общественных организаций. И целые автобусы были с подъемниками, которые ездили, расписаны были инвалиды все, когда его нужно приехать забрать, куда отвезти, в какой магазин, в какую общественную организацию или театр там, или еще куда-то. То есть, ну, достаточно серьезно это было.
И я вот еще, опыт... если дополнительно могу сказать, у нас это влияло то, что когда приближаются выборы, надо идти на эти встречи с кандидатами, депутаты, которые стараются. И давать действительно эти свои рекомендации, потому что они потом уже как-то должны вам давать ответы на это тоже. Это, естественно, не получится в один день. Но со временем, если это обращать внимание, мне кажется, что я вижу... Ну, я живу в основном в Киеве, и могу сказать, что есть места, где это берется во внимание, где это уже видно, что это приспосабливается для этого, для инвалидов. Так что опять шаг за шагом все получится. Но об этом надо напоминать и не надо стесняться об этом.
Которую вы сказали, да, что как бы городские власти, они должны следить за этим. И если какой-то объект открывается, да, то не дать ему разрешение на открытие до тех пор, пока он не сделает как бы вот эти доступность для инвалидов. Угу. Хорошая идея, спасибо вам большое. Да. Что вы еще можете сказать вот о Латвии такого интересного, чтобы наши слушатели, может быть, даже захотели посетить вашу страну? Нужна ли нам виза для того, чтобы посетить Латвию? Что нужно, что можно посмотреть там интересного?
Вы знаете, об этом я могла бы разговаривать очень долго сейчас, но я думаю, что у нас времени не хватит. Но что я обязательно хочу сказать?
У нас есть примерно 2 минуты.
Хорошо. Значит, для тех граждан Украины, которые имеют биометрические паспорта, виза не нужна. Угу. Если еще остались старые паспорта, действительно нужна, это мы ничего не можем сделать. Но я знаю, что паспорта меняются. Но что я хочу сказать. Латвия в этом году отмечает свое столетие. Мы как государство образовались в 1918 году, 18 ноября. Совсем близко. Наше... И поэтому...
Можно заранее вас поздравить с этим
праздником. Спасибо. И в связи с этим в Латвии сейчас проходит очень много мероприятий и разных, и даже сейчас в ноябрь, когда, кажется, такое время будет уже темное, может быть, дождливое, но всегда в эти дни, в ноябре, уже не только в этом году, но я думаю, что в этом году оно будет очень красиво организоваться. Есть такое, несколько дней подряд проходит Свитерига, или как сказать, да, это даже, я знаю, что снимали фильмы об этом, это... Вечером уже, когда становится темно, тогда вот есть какие-то определенные сюжеты, которые высвечиваются, то ли сделается
специально. Лазерные шоу, да, световые шоу.
И какие шоу, очень интересные шоу, и очень большой приплыв в эти дни всегда туристов отсюда, и мы сами едем смотреть, потому что это действительно красиво и интересно. И в ноябре, естественно, будет большой праздник в Латвии. Так что если вас что-то связывает с Латвией, если вы интересуетесь об этом, то обязательно надо сейчас
посетить. Друзья мои, даже если у вас пока ничего не связывает с Латвией, но у вас есть биометрический паспорт, обязательно 18 ноября посетите эту страну. И именно Ригу. Со всей страны туда съедутся люди. Там будет очень-очень красиво, да? Спасибо вам большое. Напомню, что у нас сегодня был советник посла Латвии в Украине Ирена Путныня. Пару слов, которые вы хотели бы сказать нашим слушателям.
Я бы хотела сказать, что я думаю, что я приеду обязательно еще раз на Восток, потому что у нас действительно появились и после сегодняшних встреч разные планы и встречи. Но я действительно хочу всем пожелать вам не потерять оптимизм, надежду, потому что это самое главное, что нас держит таким положительным эмоциям. И главное, мирного неба нам всем.
Спасибо большое. Всем слушателям Радио М привет, до встречи, до свидания.
Що це?
Томограма життя.